говорит Москва. 92FM.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Как надоели эти слабые мужчины, жалуются женщины. Все приходится делать самой, а так хочется опереться на сильное плечо. Муж неудачник. Конечно, он не может мне купить Бентли, дарит бриллианты только по большим праздникам и возит за границу всего 4 раза в год. Он полный ноль, он недостоин меня. Зачем же вы вышли за него замуж? Вот и я думаю, зачем? Такие разговоры можно наблюдать в кабинете психоаналитиков и психологов. И действительно, а что делать? Муж неудачник. Всегда ли виновата жена? Поговорим сегодня об этом поподробнее. В гостях у нас Виктория Ардзенба, сказкотерапевт, директор по научно-методической работе Центра практической психологии и образования. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Игорь.
Мы знаем русские сказки про Емелю на печи и другие сказки. Есть менее известные, кстати, сказки, где есть ленивые мужики и вот такие боевые бабы, бой-бабы.
Совершенно верно.
Да. А все как-то трактуется у нас совершенно иначе, вот в свою сторону. Кому как захочется. Муж неудачник. Емеля, он неудачник, или там какой-нибудь Иван, он тоже неудачник. Всегда ли виновата жена, всегда ли виноваты родственники в этом? Может быть, как-то на самом деле по-другому стоит на это на все посмотреть?
Ну, прежде всего, наверное, надо начать сначала. Если говорить о том, что виновата жена, то хотелось бы вернуться к тому моменту, когда мужчина начинает самостоятельную жизнь и принимает решение жениться. Дело в том, что если мы сейчас говорим о мужчине, то жена практически получает уже готовый продукт воспитания, именно женского воспитания, что характерно, кстати, для нашего общества, потому что, как правило, и мальчиков, и девочек нас воспитывает мама, потому что, ну, в основном отец либо на работе, либо это, например, неполная семья. Дальше идет детский сад, где воспитательница, вы сами понимаете, женщина. После этого школа, где мужчина в лучшем случае учитель труда или физкультуры, и за счастье, если это физика, да, или химия. И пройдя вот такое женское воспитание, дойдя до своего совершеннолетия, мы получаем то, что имеем на сегодняшний день. То есть, как пелось, знаете, в старой такой эстрадной песенке, «Я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». То есть, фактически, два человека, встречаясь, любят не друг друга, а любят проекции. Они дорисовывают с удовольствием свой образ, образ противоположного партнера, наделяя его определенными какими-то качествами. Потому что, естественно, мужчина хочет, чтобы рядом с ним была не более, не менее, как принцесса, красивая, сильная, умелая и ловкая. Ну и женщина, в свою очередь, тоже хочет, чтобы перед ней был, по крайней мере, рыцарь в сияющих доспехах. Да? И все прекрасно играют в эту игру. Ну вот через некоторое время пелена спадает, они живут вместе, и тут-то и выясняется, что он далеко не принц, а она далеко не принцесса. И если в семье изначально не было такого взаимопонимания, то начинаются взаимные упреки.
Да, в связи с кризисом, ну, наверняка вы знаете эту статистику, по крайней мере, об этом очень много говорилось, в Великобритании сразу выросло число разводов. Женщины стали подавать на развод. И не нужны такие мужья им, уже они неудачные ни в карьере, ни в бизнесе.
Потеряли
кризис, и все. У нас это тоже наблюдалось, да, в меньшей степени, чем у чопорных британцев, как это принято считать. Но вот тем не менее, он неудачник, значит, можно его отправить в освоение.
Дело в том, что когда перед алтарем муж и жена дают клятву верности, они говорят и в горе, и в радости жить вместе. И это как раз и есть проверка. Проверка людей на то, могут ли они прожить в этом горе вместе. Не упрекая друг друга в том, что случилось, например, не по их воле, не по их вине, да, а помогая друг другу. И тут-то и должна как раз проявиться роль женщины, потому что изначально поговорка есть такая, что муж у нас голова, а жена шея. То есть куда повернулась женщина со своей шеей, да, туда муж и должен смотреть.
Да, повернулась к бутику, значит, все, бутик открывается. Сезам, откройся.
Ну, можно сказать и так. Но дело в том, что по своей природе, это, наверное, уже навязло в зубах, муж, он все-таки добытчик и охотник. И поэтому он всегда сконцентрирован на цели. На цели или на проблеме. И вот важно в этой ситуации, что мужчина иногда не видит мелких нюансов. Но прерогатива женщины в такой ситуации видеть именно эти мелкие нюансы, подводные камни. И в этой ситуации именно помогать мужчине справиться с проблемой или дойти до той цели, которая приведет их к благополучному будущему.
Они и так уже все соки выпили из этих женщин. Вот как почитать форумы и жалобы, так оно и есть, как будто бы. Там постоянно идет пелёшка этих мужчин. Да, вот он был бизнесмен, но грянул кризис, потерял свой бизнес, целыми днями теперь сидит дома, жалуется на жизнь. Ну вот такая затяжная депрессия, хорошо, женщина взваливает это на себя, несет дальше, но и человек-то не хочет ничего с собой делать. С грузчиком я работать не пойду. Зачем это? Я бизнесмен, там у меня высшее образование.
Ну да, тут вопрос амбиций, это естественно. Потом человек легко привыкает жить в хороших, комфортных условиях. И это достаточно сильное испытание, когда он теряет все, имея, в общем, достаточно большие какие-то свои накопления. И я еще раз говорю, что здесь самое главное пережить эту ситуацию, а не обвинять друг друга. Потому что в данный момент, если жена хочет поменять мужа только из-за того, что он не приносит в семью деньги, то значит это был, может быть, и брак по расчету. Потому что жены тоже разные бывают, так как и разные мужья. Жена – мать, жена – друг, жена – коллега, жена – соратница, жена – любовница. И в зависимости от того, какую роль она на себя взяла, она принимает определенные решения в дальнейшей жизни.
Но она может его каким-то образом и подвигать к успеху, но в то же время и наоборот его и
уничижать.
Уничижать, да, и демотивировать.
Совершенно верно, потому что самое важное в жизни – это убеждение. Если женщина убеждена, что рядом с ней живет сильный мужчина, который способен преодолеть все трудности, что перед ней действительно настоящий рыцарь сияющих доспехов, то, поверьте мне, мужчина будет подтягиваться к этому образу и принимать на себя ту ответственность, которую он принял, когда они женились друг с другом.
Но... Для этого надо понимать, что он взрослый и самостоятельный человек. Но вот он не является таковым или не кажется.
Но, таковым. К сожалению, да, когда я уже говорила об этом ранее, вот иногда это женское воспитание приводит к тому, что мужчина, несмотря на свое совершеннолетие, находится совершенно в инфантильном состоянии, который не готов принимать ответственность на себя и принимать определенные важные решения в жизни, потому что он привык, что все сделает, например, мама за него. И когда он женится, он точно так же думает, что сейчас в тяжелой ситуации всю ситуацию на себя взвалит жена, которая, ну, как мы уже это слышали, может и в горящую избу войти, и коня на скаку, и все вытекающие отсюда последствия.
Ну, конечно, она считает всех умственно отсталыми мужчин, поэтому только такие ей встречаются. Маменькины сынки, которые ее используют, которые живут на ее деньги, при этом жалуются.
Как правило, такие женщины и притягивают то, от чего они всегда убегают. Ну, это такой закон. То есть, видимо, ей с ним удобно. За счет такого мужчины женщина поднимается сама в собственных глазах и в глазах своих подруг. Потому что она выглядит серьезной, работящей, справедливой и, ну, как это ни странно, мученицей.
А если человеку этому просто нравится его работа, ему нравится тот образ жизни, который он ведет, да, его профессия нравится. Пусть он зарабатывает столько, сколько зарабатывает. Он делает все, что может. Почему надо менять свой образ жизни просто в угоду ее прихотям? Она вот хочет Бентли. Она где-то в журнале прочитала о том, что такая машина существует.
Если говорить о том, что в угоду именно прихотям, то это действительно, конечно, блажь. И вспоминается сказка о рыбаке и рыбке. Да, я хочу быть владычицей морской. И мы все знаем, чем это все заканчивается. Если мы говорим о том, что человеку нравится, мужчине нравится профессия, которая приносит определенное количество денег, которое не хватает на воспитание ребенка и на то, чтобы, например, оплачивать квартиру, покупать определенные продукты, это совершенно другой вопрос. То есть нужно думать о том, как совместить любимую работу и возможность заработать каким-то образом еще. Мы не говорим здесь сейчас о путешествиях по 5-7 раз в год в зарубежные страны и о машинах, которые видели люди в глянцевых журналах.
Ну вот он сидит дома, не работает, и причем уже давно, там, не первый год, скажем. Такая ситуация устраивает или не устраивает. По крайней мере, женщина жалуется своей маме, потому что ей есть куда побежать и кому пожаловаться. А ему тоже неплохо. Он может хорошо поесть, хорошо попить. Но в то же время что-то он, конечно, и делает, но вот так с ленцой.
Поэтому я бы не обвиняла бы, например, только одну сторону. Всегда в таких ситуациях разделяют ответственность оба члена семьи, потому что каждый вносит что-то свое в семью, и нельзя жить в семье за счет кого-то другого, потому что обязательно будет перекос, и это всегда заканчивается либо скандалами, либо разводом.
Как найти баланс между критикой, похвалой, вот что делать, каким образом себя вести, чтобы и не уничтожить этого человека, не привести в итоге ситуацию к разводу, но и свой интерес соблюсти, его как-то направить?
Ну, во-первых, прежде всего, должен быть диалог. Не монолог и не обвинение в чей-то адрес, а именно диалог. Необходимо достаточно серьезно рассмотреть ту проблему, которая сейчас стоит в семье, и спокойно, без обвинений, просто попытаться найти пути выхода из создавшейся положения. И причем выходы должны быть построены таким образом, что действия должны приниматься не только одной стороной, но обеими сторонами, не только мужчиной, но и женщиной. То есть это должна быть совместная деятельность, совместный продукт, потому что именно такие действия приводят к хорошим результатам.
А если он эмоционально тупой, вот такой, он невосприимчивый, Сколько с ним не разговариваю, он будет сидеть, кивать головой, но продолжать ничего не делать.
Но тут зависит уже от женщины. Захочет ли она жить с таким человеком дальше? Почему она его полюбила? Почему она с ним живет? Что ей нравится в такой ситуации? И что она хочет от него в дальнейшем?
Ну, как многие живут просто так, потому что живут, чтобы был.
Чтобы не одиноко было.
Конечно.
Ну, тогда это тупиковая ситуация, потому что они будут говорить совершенно на разных языках. То есть каждый останется при своем. То есть они будут подпитываться той энергией, которая будет проходить во время вот этих вот мелких стычек, ссор, руганий и продуктивной деятельности никакой не приведет.
Это все вот разгребание последствий уже потом, да, постфактум. Mm-hmm. А вот до этого понять, удачник он или неудачник, и в чьих глазах, собственно, он удачник, кто его оценивает? Она оценивает. Ну, наверное, потому что так говорят, что все равно, дескать, последнее слово за женщиной. Вот я всегда возражаю. Последнее слово вообще-то за всеми, и за женщиной, и за мужчиной. Мало ли что она хочет, а я ей дам отворот-поворот, и все.
Тут зависит это все от того, насколько люди действительно любят друг друга, насколько они дорожат своими чувствами. И неважно, кто сказал что-то последнее. Главное, это бережное отношение друг к другу. И когда мужчина видит создавшуюся ситуацию, чувствует, что жене действительно дискомфортно, и делает это не действительно в каких-то шикарных вещах, машинах и в чем-то еще, а и в элементарных каких-то потребностях, то и мужчина, и женщина в такой ситуации будут делать что-то для мужа и для жены.
Но сейчас все просто оценивают друг друга вот и внешне, и по ресурсам, да? Спрашивают, а на чем ты приехал? Я бы сказал, я прилетел. Вообще-то. И сейчас улечу.
Ну, понимаете, это продукты глянцевых журналов, где девушки видят красивых молодых людей, красивых девушек, одетых в шикарные одежды, сфотографированных рядом с красивыми особняками, ездящих на красивых автомобилях.
Но он бы к ней тоже не подошел, если бы ей было 65 лет, и она бы была вся в лохмотьях.
И?
Ну, так значит, она имеет право тоже что-то требовать за себя.
Не, ну, прежде всего, конечно, надо начинать с себя. Это совершенно естественно. Если ты хочешь от кого-то чего-то добиться, то, наверное, надо посмотреть на себя и понять, что ты в этой жизни представляешь из себя. Потому что, как правило, это искаженное представление, которое транслируется, да, с помощью всех вот этих вот, с помощью всего этого глянца и гламура, это то, что как бы что-то вот урвать, и если есть покупатель, то есть продукт, и что у нас все покупается и все продается. И поэтому, естественно, мужчины, получающие достаточно большие гонорары, хотят видеть с собой уже не ту жену, с которой он поженился, например, в институте, когда они были оба бедные студенты. А теперь ему хочется уже, заработав определенное количество денег, видеть с собой рядом фотомодель, ни больше, ни меньше. Ну, точно так же и девушки, которые хотят выйти за богатого принца и хотят жить в хорошем, красивом особняке.
Знаете, всегда это называлось мещанством. Я тут недавно раскрыл книгу, изданную в 58-м году, аж, и там то же самое рассматривалось, те же самые ситуации, абсолютно, и даже была карикатура. Счастливый влюбленный, или как-то так называлось, идет расфуфыренная такая молодая девица в шляпе, и в норковой шубе, естественно, там на каблуках, и в колготках сеточку, и тащит за собой как авоську такого старикана, который еле-еле ноги передвигает.
Вот. Не, ну, брак по расчету, он всегда это имел место быть.
Но именно что это советское время, это не какой-нибудь там тлетворный Запад. Это было все здесь, и это все здесь осуждалось, об этом говорилось, писалось, но сейчас это просто расцвело пышным цветом. Убрали вот эти барьеры, и все это полезло из людей.
Ну, дело в том, что мы все приходим в жизнь с определенными ожиданиями. И когда мы хотим встретить спутника жизни, мы, естественно, мечтаем о чем-то хорошем. А все это можно доводить до абсурда. Но, в принципе, ни одна девушка не мечтает выйти замуж за больного ипохондрика, отягощенными какими-то вредными привычками, не имеющего определенный род деятельности и определенного места жительства. Естественно, будет мечтать о принце на белом коне. В этом нет ничего предосудительного. У нас и в сказках всегда так бывает. Другое дело, что это за девушка, что она привносит в мир, потому что в сказках добродетель всегда награждается. Та же Золушка, Крошечка, Хаврошечка, Алёнушка, они всегда терпели какие-то либо неудачи, либо тяжести в жизни, и жизнь проверяла их на покорность, на добродетель. То есть всегда в культ вводились женские добродетели. Это покорность, доброта, большое сердце и, наверное, бескорыстная любовь. И после этого как раз к ней и приходил принц на белом коне. Я не говорю хорошо, хорошо это, я не говорю плохо это, но в сказке это всегда было. То есть добродетель всегда вознаграждалась. А сейчас и молодые девушки, и молодые люди хотят получить что-то, не давая ничего взамен. Я бы вот об этой тенденции хотела с этой стороны поговорить, потому что мещанство мещанством, и это можно доводить до полного абсурда, но люди перестали работать над собой, нет личностного роста. Вот молодые люди, они действительно не задумываются о том, что они представляют из себя. Они забыли, что внутри у них живет некто, кто должен развиваться. И вот это как раз и мешает, и это как раз и говорит о том, что такие отношения стали поверхностными, и эта любовь и стала не любовью, а какой-то сублимацией, она стала не настоящей. Это уже не любовь, это картинка, это глянец. И если мы рассматриваем этот глянец, то отношения там тоже не настоящие. И в этих ненастоящих отношениях можно все, можно поменять мужа, можно поменять жену, плохой заменили, знаете, как в компьютерной игре: зашел, поставил галочку. Тут я такой, а теперь я вот такой. И вот это вот отношение как раз и ведет к поверхностным чувствам.
Ну и вообще к таким вот контактам.
Ничего не значащим.
Ничего не значащим, совершенно мелким, несущественным.
Да, и тогда слова вот эти перед алтарем и в горе, и в радости, они не значат ничего, потому что можно и 5-й раз выйти замуж, и 25-й. И это просто красивая сказка. И подбирается под стать платье жених, точно так же, как машина. И
да, вот. Просто чтобы выпендриться перед подругами, да, взять этот лимузин.
Да, ну или перед друзьями, на мальчишнике это тоже не редкость, что вот какую я красотку приобрел.
А множество людей все-таки живут они не в землянках, и они уже просто привыкли к хорошей жизни, и, соответственно, они хотят ее и получить. Если они видят что-то отличающееся от того мира, к которому они привыкли, значит, это неудачники. Если в метро ездит, он неудачник, да, если он там на «Жигулях», он тоже неудачник. Если он такой вот, он неудачник, есть целый критерий настроения.
Да, это определенные штампы, и, как говорится, ноги растут это все от сравнения, потому что вот эта вот пагубная ситуация сравнения никогда ни до чего хорошего не доводила. То есть, сравнивая с кем-то, мы всегда будем с одной стороны проигрывать, с другой стороны выигрывать. И эта гонка с самим собой приводит к определенным плачевным результатам. А потом ездить на метро иногда полезно, например, избежать пробки. Это тоже не показатель.
Ну, можно и миллионером стать. Бывают такие тоже сказочные истории. Вот пилила-пилила жена мужа, потом они развелись, он стал миллионером и приехал, да, на своем белом Мерседесе. Угу. Ну вот расстались, а тем не менее какое-то зерно истины все равно есть в такой истории. Слишком было много затрачено энергии и впустую.
Я бы не сказала, что впустую. Если он сделал для себя какие-то выводы и даже хотя бы назло ей разбогател, это уже хорошо.
В одном месте прибавится, в другом убавится.
Да, совершенно верно. Ну, такой определенный толчок. Надо, может быть, даже ей спасибо сказать за то, что вот он стал таким.
Чем больше тратит она энергии на своего мужа, тем меньше тратит он ее сам. Поэтому он и не развивается. Если она настолько энергична, зачем, собственно, ему тогда напрягаться?
Совершенно верно. Можно лежать на диване, переключать программы с помощью пульта управления. Только и всего. Поэтому иногда мы сами развращаем мужчин. Я, как уже говорила, вот это вот женское воспитание, когда мы тютюшкаемся с мужчиной, и он не получает вот этого мужского воспитания, и нет ответственности перед семьей. Поэтому женщина на себя всю эту ответственность берет. И есть даже такие сказки, как мы уже говорили, про Синеглазку, Марью Моревну, где эта женщина-богатырша оставляет мужа дома на хозяйстве, в принципе, так ему и говорит, а сама идет воевать, разбивать войско или биться с драконом и выполнять все вот эти мужские требования. То есть она, у нее уже дом — это не отдельно взятый дом, где они живут, а весь мир становится ее домом, и она его там и обустраивает. И обустраивать можно по-разному. То есть она свои женские качества вот эти вот привносит в мужскую такую деятельность.
Угу. Вот легендарный Емеля, которого все не устают вспоминать, вот он почему все-таки на печи лежал? Потому что он ленивый был такой, или по какой-то другой причине, которая нам не видна?
Да, хорошо эту сказку, конечно, вспомнить еще и с той стороны, что все-таки это время года была зима. И, как правило, люди, занимающиеся сельским хозяйством, к зиме уже все сделали. Урожай собрали, все приготовили. И зима – это самое время, когда можно отдохнуть и сил накопить. И Емель-то и лежит на печи. личные силы копит. И печка — это такой материнский символ, который дает ту энергию, которая помогает ему в дальнейшем. Да и, кстати, помощница у него, ведь это не карась какой-нибудь, да, там, налим, это же щука, щука женского рода, то есть у него и помощник женщина. То есть, ну, никак уже мужчине без женщины, точно так же, как и женщине без мужчины в такой ситуации не быть.
Виктория Арденбо в гостях у нас была сегодня, сказкотерапевт и директор по научно-методической работе Центра практической психологии и образования. Я Игорь Игорев. Всего доброго.
До свидания.